Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Есть много мяса вредно? В России дорожают продукты питания. Чудо-оружие Путина, Посейдон и Буревестник. Существуют ли они? Окончен русский роман. От красной ковровой дорожки к взаимным угрозам ядерным оружием. Вступит ли Трамп в гонку вооружений с Путиным? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Раз в месяц мы с вами приходим в один и тот же магазин, это Окей у станции метро Ладожская, и проверяем, как меняются цены на ходовые продукты. Я имею в виду масло, молоко, мясо, фруктики, там, ну вот все, что мы с вами любим, да. Молочные продукты, кальций, сметанка, молочко. Пойдемте посмотрим, почем. Пойдем.
114 рублей стоило вот это молоко, 131,99. Питерские буренки, молодцы, стабильно 77 рублей, уже полгода цену держат.
Сметана, друзья, 25%, 133 стоила, 166.
Это Евгений Коршун, автор YouTube-канала «Коршун из Санкт-Петербурга». Знаменитый блогер ежемесячно проводит чекап цен на продукты питания и ширпотреб в супермаркетах Москвы и Питера.
Холодильник с мясом, ребят. Наша петелинка филе стоила 509 рублей, сейчас 600 рублей, но акция 480. Слушайте, как сильно подорожала вот океевская курица, стоила 349 рублей, уже 400, да? Пару месяцев назад, ребят, цена была 299. То есть, грубо говоря, за 3 месяца плюс 100 рублей.
Цены на мясо с начала года пошли вверх. Дорожает все. Говядина, свинина, курица. Производители объясняют, это не жадность, а математика. Поголовье скота сокращается, спрос растет, и на рынке образуется классический дефицит. Все как по учебнику экономики, если, конечно, этот учебник еще не попал под импортозамещение. О причинах роста цен и состоянии мясной отрасли, а конкретно на говядину, рассказывает генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.
В Америке 95 миллионов голов мясного стада. Как вы думаете, откуда у них еда? Это потому, что они потребляют все, что есть в растениеводстве штатов, и поэтому штаты хорошо себя чувствуют, производя кукурузу и все остальное. На сегодняшний день Россия не имеет поголовья. Мы завозим 300 тысяч тонн говядины ежегодно. 3 года подряд Минсельхоз России уговаривает правительство Российской Федерации беспошлино завозить бразильскую говядину нам на рынок. Нет, нас не ограничивают в экспорте, нам нечего продать. Но нас завозят беспошлино. И сегодня говядины в России не хватает. А для того, чтобы накормить на сегодняшний день Россию, нужно в 4 раза увеличить поголовье скота в стране.
Инфляция бьет по всему ряду продуктов питания первой необходимости, и это происходит по всем регионам России.
Все продукты за год, а сейчас данные есть январь-июль 25-го к январю-июлю 24-го, все продукты подорожали на 12%. Едем дальше. Масло сливочное 31, рыба 20, вся молочка 17. Масло растительное 16, плодоовощная продукция 16, хлебушек 15. Видите, я все-таки базовые товары называю, да? Линоль, сахар, не выросли цены. Яйца минус 16, порадуемся за яйца.
Причины роста цен называют разные. Корма, энергия, экспорт, курс рубля. Но за каждой цифрой конкретные интересы государства, бизнеса и потребителя.
Основная причина – это рост нагрузки на бизнес как таковой. Это административный, финансовый, уход поставщиков. Тут здесь нет, нельзя выделить какой-то единой причины, потому что здесь это прямо, ну, как любой пазл собирается из множества. Где-то в каких-то ассортиментных группах просто реальная нехватка производства. Фундаментально, ну, везде, конечно, влияет высокая ключевая ставка. потому что без этого рост налоговой нагрузки, и, естественно, в этот бизнес особо никто не идет. Поэтому здесь росли цены и будут расти, это неизбежно, вне зависимости от того, что происходит на внешних контурах.
Сегодня мы попробуем разобраться, где проходит та самая грань между регулированием и вмешательством, между экономикой и политикой. Всегда хочется понять, откуда растут ноги, почему у фермеров и агрохолдингов постоянно увеличивается себестоимость продукции, и эта нагрузка в итоге ложится на плечи потребителя.
Первый и важнейший фактор – реально сильное подорожание цен сельхозпроизводителей. Смотрим, как они выросли. Год к году, январь-июль этого, к январю-июлю прошлого. Растениеводство на 19%. Животноводство на 9%. Почему они так выросли? А потому что одновременно стоимость электроэнергии, тепла и пара, вот все, что используется, на 15% выросло. А тарифы на автоперевозки на 22%. Все росло. И производители заложили рост своих издержек цен. И мы с вами пожинаем плоды общей инфляции по всей экономике. Ответ очень простой. Они не сволочи. Им надо оставаться прибыльными. А издержки у них очень быстро растут.
Издержки – вещь универсальная. Они есть у всех. И у российских, и у зарубежных производителей. Но почему же тогда килограмм говядины в России растет в цене быстрее, чем за границей? Проблема в экономике или просто в том, как в России все устроено?
Россия растет, потому что инфляция выше, чем в других странах. Здесь для того, чтобы делать какие-то сравнения, надо сравнивать, там, например, тоже с той же Турцией, где инфляция зачастую выше, но если мы берем европейские страны, то рост цен, понятно, что ниже, но и экономика как-то ниже дает инфляционный толчок. Поэтому в данном случае назвать, что это объективно, тоже нельзя, потому что в данном случае просто нехватка рыночных механизмов в этой отрасли, потому что туда должно приходить больше действительно производителей, должны быть для этого созданы условия, но на сегодняшний день, даже при тех ставках финансирования, которые есть, ну и есть часть администрирования, что по большей части поддерживается, там 80% всей помощи отправляется крупным агрохолдингам, то сельхозпроизводители просто не могут вызреть.
В России снова придумали, как победить инфляцию. Не экономикой, а на бумаге. Минсельхоз предлагает зафиксировать цены на социально значимые продукты. Ну, чтобы народ не слишком волновался, когда заглядывает в чек. Предприниматель Дмитрий Потапенко сомневается, что приказным методом можно остановить ценники на товары.
Минсельхоз может только выйти с подобного рода инициативы, а дальше фиксация цен – это исполнительные, ну, другие ведомства. В первую очередь, все-таки это ФАС. Поэтому маловероятно, потому что это приводит к уходу с рынка.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Бланс считает, что власти уже частично регулируют цены на продукты питания, как в свое время в СССР.
Эксперименты уже ведутся там не фиксации цен, а по поводу социальных карт. Да, там в разных регионах они пытаются сделать каким-то образом социально значимые продукты для малообеспеченных, сделать либо по стабильным ценам, либо с минимальным ростом цен, который укладывался или был ниже официальной инфляции. Но это путь никуда, по этому пути шел Советский Союз, закончилось все тотальным дефицитом. Ну, точнее, Советский Союз начался с тотального дефицита и им закончился, но просто в последние советские годы эта проблема обострилась до крайней степени.
Производителям и торговым сетям предлагают заключать долгосрочные контракты. Директива от Минпромторга и антимонопольной службы. Получается тот же старый анекдот. Мы делаем вид, что контролируем рынок, а рынок делает вид, что подчиняется. Ведомства готовят директивы. Ведь в России стабильность – это когда цены растут, но строго по инструкции. И теперь ритейлерам остается выкручиваться. Как? Перекладывая нагрузку не на бедных, а на тех, кто еще может может позволить себе не считать каждую копейку. Как метко замечает экономист Максим Блант, у нас всегда платит тот, кто выглядит богаче всех в очереди.
Дело в том, что у вас может быть социально значимые яйца мелкие, но их нет на прилавке. Зато есть крупные с двумя желтками невероятной желтости, которые стоят, правда, в полтора раза дороже. Вот они в наличии есть, а те просто закончились. То же самое со всеми остальными продуктами. Есть молоко повышенной жирности, которое стоит сильно дороже. Есть зерновой хлеб, цельнозерновой или там с какими-то семечками, или просто очень вкусный, который тоже стоит. Ну, тот социальный закончился, а сейчас есть только этот. Хочешь, покупай, не хочешь, поищи в других магазинах. Таким образом компенсируются, конечно, вот эти торговлю в убыток, себе в убыток социально значимыми пресловутыми товарами. Нет, ну это не то, чтобы игра в поддавки. Это на самом деле практика, которая всячески приветствуется правительством, потому что она как бы стимулирует социальную справедливость. Вот для бедных мы сделаем такие вот дешевые продукты, а убытки пускай компенсируют богатые, но от них-то не убудет. Ну что?
Отдельная песня у рестораторов. Они говорят просто, цены на блюда растут не потому, что они хотят заработать больше, а потому, что все вокруг подорожало. Мясо дороже, овощи дороже, электричество, доставка, упаковка, даже перчатки на кухне. К этому добавьте рост зарплат и нехватку персонала. Повара теперь на вес золота, а официанты уже почти как айтишники. Вот и получается, что инфляция добралась и до тарелки. Меню меняется не из кулинарных соображений, а из бухгалтерских. Чтобы не уйти в минус, приходится поднимать цены.
Мы всегда считаем. Поэтому меню у нас не просто так, как вот ты сказал, что там мы там вот от балды взяли цены. Нет. Это еженедельная работа с различными таблицами, программами, где ты следишь за себестоимостью. Потому что стоимость продуктов на рынке всегда скачет. И она никогда не понижается. Она только растет. И мы вот только успеваем, а мы не можем в моменте перепечатать меню. Перепечатка меню – это, ну, там, 50-100к еще тебе сверху в расходы падает, если у тебя качественная бумага, обложка, тактильно, чтобы гостю приятно было там полистать. Это еще расходы. Поэтому мы, конечно же, цены повысились, мы смотрим, блин, наша себестоимость тоже повысилась.
Дорожает и мясо, и мыло. Шампунь пока еще не предмет роскоши. Но то, как растут ценники на товары личной гигиены, не ускользает от меткого взгляда блогера Евгения Коршуна.
Прокладки женские, да, 120 рублей, цена не поменялась. Ого-го-го-го. Ребят, два месяца назад бумага была по 18 рублей. 30 рублей, да. Месяц назад, ну в прошлом сентябре, 23 стоило. 30 рублей. Дорожали. Гроши. У людей зарплаты маленькие, не будут покупать, дорого. Гроши. Самая дешевая бумага, или она неудобная. Ладно, цена 7,99, не поменялась. 129, да? Я сегодня третий раз телефон беру, потому что глаза не верят. 129. 229 рублей полотенца, да? А, кстати, на некоторых позиций, которые я вам сегодня показывал, смотрите на маркетплейсах. Там реально дешевле. Вывод. Это самый такой, знаете, тяжелый выпуск за последние полгода, который вот я ежемесячно снимаю, потому что действительно многие позиции выросли в цене, и очень сильно, вы сами видели. И вместе с тем мы не отчаиваемся, зарплата индексируется, мы с вами работаем, то есть позволить мы себе можем, но, скажем так, ситуация вот остается, как она есть.
Россия привыкла к уходу брендов, к санкциям, к новым правилам игры и даже к отсутствию правил. В 2022-м казалось, что все, конец света в отдельно взятом торговом центре. Но прошло 3,5 года и выяснилось, заменить можно все, а что не заменяется, всегда можно привести тихо через третьи руки. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
Вот эта упаковка Кока-Колы сколько стоит? 1000? Дешевле сделаешь?
Нет.
Крайне дешевле не сделаешь?
Москва, наши дни, предприниматель торгуется за настоящую иранскую Кока-Колу на овощном рынке Фуд-Сити.
Кола, которая 1200, пап, и сахара тоже 1200, да?
250.
Сделайте мне за 1200, я возьму. Наконец-то не провтыкал и взял уже пак колы без сахара.
Потребительские привычки россиян изменились незаметно. В 2022 году, когда все привычные бренды ушли из страны, казалось, что жить без MasterCard, Coca-Cola, без Starbucks и Макдональдса невозможно. Но на практике выяснилось, что заменить можно все, а то, что не заменяется, можно привести.
Так армян же больше не возят в Россию. Как вы их поставляете?
Шоковое состояние россиян сгладили сами бренды и новые владельцы, которые тут же на замену открыли аналоги. Вместо Зары – Мак, вместо Макдональдс – вкусная точка. Колу заменили на Добрый.
Добрый кола – это вы?
Добрый кола, да.
Это вы? Вы зачем это делаете? Ну, не нравится никому же.
Это лучше из того, что сейчас есть на данный момент.
А те, кто не смог отказаться от старой привычки носить Зару, обрел новую – ездить на шопинг в Минск. В прошлом году один белорусский блогер хотел сделать опрос среди минчан, сколько стоит собрать школьника к 1 сентября, но случайно собрал уникальную статистику. В кадр к нему попадали только москвичи.
Сколько стоит сейчас, в 2025 году, собрать школьника в школу?
Мы из России.
Мы из России,
мы туристы из России.
Да. Не местные, мы Москва.
У нас дороже.
В российских рублях или белорусских?
Пришлось рассматривать китайские машины не только потому, что они дешевые и нафаршированные функциями, а потому что выбор, в общем-то, стал прост. Либо китаец, либо отечественный автопром. За пару лет выучили десяток китайских брендов, потратили миллионы не на BMW X5, а на загадочные раньше Лисян или Зикр, запчасти к которым, к слову, едут 3 месяца. В итоге новый россиянин стал куда терпеливее прежнего, который еще недавно возмущался, если доставка опаздывала больше, чем на 15 минут. Приходится менять привычки еще и потому, что цены растут.
Рационально стала подходить к использованию своих ресурсов. Стала искать какие-то другие подходы. Ну вот, например, перестала покупать воду в бутылях, потому что подорожала вообще в 3 раза, не то что там в 1,5. Перешла на фильтр. Стараюсь использовать посудомоечную или стиральную машину вечером после 11, когда дешевле электроэнергия в ночное время.
Кредиты недоступны, ипотека только для богатых. Планировать личную жизнь или бизнес стало невозможно. Даже вылет в отпуск под вопросом. В России постоянно срабатывает план «Ковер» из-за украинских БПЛА.
Это был такой шок первый, когда было ограничено информационное пространство. И я была лишена возможности объективно интересоваться, да, пусть и политикой, и творчеством, искусством, все, что происходит в мире, я не могла зайти в мессенджеры, X, Instagram, Facebook, пока не нашли выход использования VPN, и тут я легко вздохнула.
Новый ценный навык россиянина – это экспертиза в вопросах VPN. Без VPN не обходится теперь ни один студент, ни пенсионер. Смотреть рецепты голубцов на YouTube хочется, с чатом GPT поговорить хочется – и рилсы перед сном полистать. Правда, чтобы заказать такси или войти в банковское приложение, приходится VPN отключать. Лучше всего заметны метаморфозы потребительских привычек самому россиянину, когда он собирается в отпуск. Вроде бы ничего не изменилось. Но вот ты на китайском каршеринге, скорее всего, без интернета, без навигатора, едешь в куртке Gloria Jeans с наличкой в кармане, в Армению или Казахстан за одеждой, а в самолете наливают добрый кола.
Налоги растут вместе с ценами и вопросами. С Нового года базовая ставка НДС увеличивается с 20 до 22%. Это значит, что подорожает почти все, от бытовой техники до коммунальных услуг. Льготная ставка в 10% для продуктов и лекарств остается, но в реальности даже социально значимые товары давно перестали быть доступными. Что еще подорожает в ближайшее время и как это отразится на жизни обычных людей? С нами на связи экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что подорожает с Нового года, когда вступит в силу ставка НДС в 22%?
Ну, вы знаете, здесь было бы легче найти, что не подорожает. И найти то, что не подорожает, практически невозможно, потому что подорожают вообще все товары, причем не фронтально. Ведь повышение НДС – это только один из ударов по экономике, один из таких жестких проинфляционных факторов, который разгоняет инфляцию. И обратите внимание, что даже глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заговорила теми же словами, теми же тезисами, которыми говорю я у вас в эфире и говорю у себя на канале, что абсолютно все факторы сегодня будут разгонять инфляцию. Набиуллина прямо заявила, что и растущие расходы бюджета, военные расходы военными она назвать не может, называться бюджетным стимулом, растущий дефицит бюджета, повышение НДС, утилизационного сбора, повышение тарифов монополий, ЖКХ, газ, электроэнергия на 12-15, в ряде регионов на 30%, топливный кризис, рост цен на бензин уже на 12% только с начала года, и к концу года ценники еще взлетят на процентов 5-7. Вот эти все факторы, безусловно, будут повышать инфляцию, так называемую, издержек, именно не спроса, а издержек, повышать себестоимость производимой продукции, разгонять инфляцию, и как результат, конечно, никакой инфляции в 4-6%, как обещает Набиуллина и Минэкономики в следующем году, как не было, так и не предвидится. Другое дело, что в правительстве и в Центробанке чиновники просто обязаны излучать оптимизм, иначе их уволят, либо признают врагами народа, иностранными агентами, вредителями. Тут уже призывают некоторые депутаты, слуги народа в Госдуме, сажать, посадить Набиуллину, которая якобы подрывает российскую экономику и мешает царю-батюшке поднять страну с колен, провести экономическое чудо. Вот. Но Набиуллина говорит, что все эти факторы проинфляционные быстро выдохнутся, и эффект переноса произойдет в ноябре, в декабре этого года, в январе-феврале следующего года, и якобы не будет вторичных эффектов, то есть такого мультипликативного влияния роста издержек производства, налогов, цен на бензин, на дизель, на топливо, ЖКХ. Но я глубоко убежден, что ситуация будет именно гораздо хуже, и что реально цены на товары широкого народного потребления, то, что люди покупают в магазинах, в аптеках, на заправках, вот это все подорожает от 15-20%, местами даже больше. Это будет реальный масштаб роста цен, масштаб реальной инфляции.
В Центробанке ищут виноватых в инфляции. Вот кого все-таки назначат?
Однозначно Набиуллина, потому что ну, не могут же никем не избранные, скажем так, сидельцы Государственной Думы, которых население, народ не голосовал, которых назначил администрацию президента, сказать, что все проблемы российской экономики, что рецессия в гражданских отраслях, бедственное положение уже десятков отраслей российской промышленности. Я напомню, что это уже не просто мои оценки, мои прогнозы, которые я давал еще на вашем канале в 2023-2024 году, но их уже сейчас подтверждает даже Росстат. По официальным данным Росстата, из 18 отраслей, значит, обрабатывающей промышленности, уже из 24, уже 18, 80% находится в минусе, они уже падают, идет уже сокращение объема выпуска продукции. В целом по промышленности темпы роста рухнули до 0,3% по итогу сентября месяца, 0,5% было в августе, со снятой сезонностью везде идет там уже падение, причем Росстат признает. И, конечно же, депутаты, сенаторы и министры не могут обвинить в этих бедах Путина, войну, санкции, иначе понятно, чем это для них закончится, значит, с камни подсудимых и тюремным сроком. Поэтому они вынуждены искать кого-то из таких козлов отпущения, на кого можно все свалить. Конечно же, Набиуллина. То, что она подняла ключевую ставку, держит ее там на уровне 16,5%, говорит, что все это может плохо закончиться. И вот, в общем, ее не решили, я так понимаю, сделать крайней.
Минфин ищет новые источники доходов. Отменяет антиковидные льготы, снижает порог для упрощенного НДС и вводит налоги на игорный бизнес. Вот откуда еще, по вашему мнению, власти собираются вытащить деньги у народа, и чем это грозит экономике?
Ну, вы правильно сказали, что на самом деле не в одном лишь повышении НДС проблема и дело, ведь на самом деле еще снижается оборот для малых предприятий по упрощенной системе налогообложения. 60 миллионов рублей в год до 10 миллионов рублей в год, то есть это примерно 820 тысяч рублей в месяц. Это уже ларьки цветочные, это магазины небольшие, киоски у дома, это могут быть фруктовые какие-то овощные лавки. То есть здесь уже огромный удар идет по малому бизнесу, плюс по страховым взносам отменяются льготы, по льготным процентам будут платить 30% предприятий на упрощенке там, в торговле, в добыче сырья, во всем остальном. И это, безусловно, будет удар еще по предложению товаров. То есть, когда вы повышаете налоги, вы не просто повышаете издержки производства, вы бьете по конкурентоспособности отечественного производителя, и многие предприятия просто не имеют необходимого запаса кэша, денег, нормальной рентабельности, и просто-напросто у них они будут приостанавливать производство, увольнять людей и закрываться. Я напомню, что это на самом деле большая беда. Ее даже признала Набиуллина во время пресс-конференции, что наиболее сильный удар от денежно-кредитной политики жесткой, от повышения налогов, придется именно по малому среднему бизнесу. Ну, Набиуллина сказала, что мы, конечно, будем отслеживать, будем очень стараться как-то помогать им. Хотя чем непонятно, помогать особо не могут они. Вот, и уже 141 тысяча предприятий, по официальным данным Росстата, были ликвидированы за январь-сентябрь этого года. А создано лишь 93 тысячи. То есть в полтора раза больше предприятий в России закрываются, ликвидируются, чем открываются. Это уже такое вымирание российских юридических лиц, хозяйствующих субъектов. Это такая страшная демография. То есть не только население там вымирает по 600-700 тысяч в год, но еще предприятия закрываются, это неизбежно массовое увольнение. Поэтому то, о чем вы сказали, это действительно очень страшная история. история, потому что у вас формально будет просто меньше товарной массы приходиться на объем денег, который в экономике создается, а объем денег будет увеличиваться все равно, потому что бюджетные дефициты, бюджетные расходы, расходы на ВПК, силовиков, на контрактников, на все-все-все остальное.
На депозите россияне хранят около 50 триллионов рублей. Полезет ли в карман россиян государство, когда денег не будет хватать?
Это практически неизбежный вопрос. Я думаю, что уже в следующем году, к середине года, это может произойти.
Если они полезут на эти накопления, не рухнет ли финансовая система, люди же побегут забирать деньги.
Абсолютно верно говорите. Это понимают в Центробанке, это понимает хорошо Набиуллина.
Значит, этого не произойдет, получается?
Она не хочет, а не от нее зависит. Решение будет политическое. Если Путин скажет, что нам нужны деньги на войну, и нам нужно снижать ключевую ставку, чтобы у нас не рухнула промышленность и там экспортеры-олигархи, и она ставку снизит, то следующий этап, чтобы спасти банки, нужно будет вклады замораживать. Поэтому два месяца назад ее зампред Заботкин и Швецов заявили, что если это произойдет, это будет коллапс финансовой системы, и они этого не ждут, они этого там не допустят, но не они принимают решение. Решение принимается в Кремле.
Цены на импортные продукты растут из-за санкций и логистических проблем. Насколько сильно это влияет на продовольственную безопасность страны?
Ну, влияет сам прямым способом, потому что инфляция сдержек растет, цены растут, государство уже, скажем так, не понимает, как может установить фронтальный рост цен. Здесь пока продолжается геополитика, война, военные расходы, это невозможно прекратить, поэтому предпринимаются меры по заморозке цен в рознице на социально значимые так называемые товары. И уже ассоциация компаний розничной торговли написали письмо на имя Мишустина, премьер-министра, в котором прямо предупредили, что если власти пойдут по пути навязывания заморозки ограничение роста цен на продукты питания, при том, что цены на газ растут, на тарифы монополии растут, на солярку растут, на сельхозтехнику растут, на удобрения растут, налоги растут, издержки растут, то просто будет невыгодно ничего производить, и товары исчезнут с полок. Либо будет такой теневой рынок, продажа из-под полы там, с задней двери в магазине. То, в общем, вернутся 90-е годы с вот этими распределительными системами, талонами. Поэтому, да, это тоже большой риск, и он может реализоваться в следующем году уже.
Военная экономика, расходы на оборону, это тоже фактор инфляции. Насколько сильное давление на цены создает мобилизация ресурсов под оборонные нужды?
Огромное проинфляционное влияние. Напомню, что даже уже и сама Набиуллина говорит ровно те слова, которые говорю я у вас. Это уже можете проверить по ее высказываниям. В качестве одной из ключевых, основных проинфляционных причин разгона инфляции в стране, проинфляционных факторов, она прямо назвала растущий бюджетный дефицит. И более того, это очень смешно наблюдать, как Набиуллина рассказывает, что они все ждут, что в этом году дефицит, вообще бюджет российский будет дезинфляционным, и в следующем году тоже дезинфляционным. Хотя сама же Набиуллина говорит, что пока этого не произошло, и этого и не произойдет, потому что расходы бюджета растут, доходы падают как нефтегазовые, так и не нефтегазовые, планы по сбору налогов падают, потому что экономика в рецессии, плюс дешевеющая нефть, крепкий рубль. И в итоге мы получаем, что дыра в бюджете была 1 200 000 000 000 рублей заложена на текущий год Минфином, а по факту уже пересмотрели в 5 раз до 5 700 000 000 000 рублей, и дыра будет дальше расти. Поэтому бюджет разгоняет инфляцию, военные расходы разгоняют инфляцию, выкачивание людей с рабочих мест в регионах, с депрессивных регионов, лишают, обескровливают гражданскую экономику, лишает рабочих рук, и все это уходит в итоге на войну, которая ничего не производит, только потребляет.
Ваши коллеги, экономисты, говорят о том, что для Путина экономика – это не самое слабое место, и он будет продолжать войну. Что бы вы сказали вашим коллегам? Фамилии я их называть не буду.
Мы знаем эти сами хорошо фамилии, не будем их называть, но послушайте Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину. Она уже вам прямым текстом в Госдуме, в взбесившемся принтере, сказала: мы можем свалиться в 90-е годы в гиперинфляцию, долларизацию и развал финансовой системы, если у нас вкупе с проинфляционным бюджетом, огромными военными расходами, дефицитом рабочих рук, потери рынков сбыта, дешевеющей нефтью, еще и будет снижение стоимости денег и, соответственно, набег вкладчиков на банки и вываливание этих десятков триллионов рублей с депозитов на потребление. Будет гиперинфляция. То есть, когда у вас в экономике все хорошо и нет рисков обрушения экономики, у вас глава Центробанка не выходит и не рассказывает, что вы стоите одной ногой в пропасти возвращения в 90-е годы. Поэтому что здесь можно сказать? У вас уже даже по официальным данным, которые публикует Росстат, и близкие к власти чиновники, и экономисты говорят, что либо это техническая стагнация, как говорит Герман Греф, либо это уже техническая рецессия, как говорит бывший замминистра экономики, главный экономист Внешэкономбанка Госкорпорации развития Андрей Клепач. Министр Решетников заявлял, что экономика скатывается в рецессию, если ничего не поменять. То есть, ну, уже они бьют тревогу, они подстилают соломку, потому что понимают, что потом они будут крайними, и им надо заранее сказать, что вот мы же вас предупреждали. Не мы довели до катастрофы и до коллапса. И, кстати говоря, 90-е годы закончились дефолтом, заморозкой банковских вкладов и шоковой девальвацией рубля с 6 до 22-25 рублей за доллар. Два года тоже тогда держали крепкий рубль, 6 рублей за доллар. Ну, в общем, Набиуллина понимает, что вот именно туда постепенно-постепенно экономика уезжает.
Но, Владислав, извините, западные источники все-таки пишут, что Путин будет продолжать войну. Если он будет продолжать войну, где-то он деньги эти возьмет. Его это, наверное, не очень сильно волнует, так как вас.
Да, безусловно, война будет продолжаться, она не закончится, просто война будет идти ценой все большего развала, банкротства, остановки предприятий, ухода на четырехдневку, трехдневку, сокращение производства, увольнение людей, скрытой безработицы, уже и Уралвагонзавод ушел на четырехдневную рабочую неделю, потому что продажи рухнули на 40%, Россельмаш, крупнейший производитель сельхозтехники, ушел на четырехдневку, установил конвейеры, потому что не может продать сельхозтехнику, которая никому не нужна, автопроизводители, девелоперы, металлурги с убытками сидят, вся угольная промышленность. В убытке на 330 миллиардов рублей по оценке правительства в этом году. Поэтому, да, будут деньги искать на войну. Но ценой того, что в итоге экономика в какой-то момент развалится, рухнет и может повторить судьбу конца 80-х, начала 90-х годов Советского Союза. Просто-напросто экономика не выдержит войны и геополитики.
Катастрофическую картину российского будущего, в частности, в экономике, нарисовал нам наш гость Владислав Жуковский. Владислав, спасибо вам за интересную беседу.
Всего доброго. Спасибо.
Трамп и Путин снова обменялись угрозами. Политический роман закончился, толком не начавшись. Анкоридж в прошлом, Будапешт сорвался, как только выяснилось, что Кремль не хочет мира и реальных переговоров и водит за нос Трампа. Путин теперь не говорит о мире, а о бомбах. А когда-то он предпочитал рыбалку в компании с Сергеем Шойгу или любил сплавляться с князем Монако по Енисею. Теперь, чем старше становится президент, тем чаще он выглядит хмурым и озабоченным. А если улыбается, то когда рассказывают о чудо-оружии, которое способно стереть с лица земли.
Ну, мы видим, как он зажигается, как он просто преображается, когда он начинает говорить о каких-нибудь там железках, которыми можно убивать миллионы людей.
Есть ли у России реальное супероружие или все это часть большой, громкой, но очень дорогой мифологии? Поговорим с военным экспертом Юрием Федоровым. Юрий, я вас приветствую.
Здравствуйте, добрый день.
С 2018 года, когда появились первые рассказы о супероружии России, производить стали только кинжалы.
Ну, на вооружение поставлены только кинжалы. Это неудивительно, потому что эта система, в общем, отработана. Это хорошо известная ракета «Искандер», которую осталось только прикрепить к самолету. Все остальные системы находятся в разной степени разработки, и прогнозы очень разные относительно того, когда они смогут встать на вооружение, и вообще смогут ли, и какой в этом смысл, есть ли какой-то смысл в их производстве и постановке на вооружение. В этом большие сомнения.
Скажите, в каком состоянии разработки «Посейдона» и «Буревестника»?
«Буревестник», ну, если верить Путину, ему можно верить, можно не верить. Значит, удалось в конечном итоге, вот совсем недавно, после, наверное, 10, а то и 15 лет работы, удалось добиться того, чтобы эта ракета пролетела некоторое количество километров, несколько тысяч километров. Есть разные оценки того, сколько именно она пролетела и сколько держалась в воздухе. Но, в общем, да, в общем, это ракета, которая, по-видимому, уже может летать. Что касается «Посейдона», то это оружие, эта торпеда находится, видимо, в начальной стадии разработки, потому что, опять же, если верить Путину, он сказал, что удалось наконец-то запустить двигательную установку. Но запустить двигательную установку – это значит, что изделие находится в начальной стадии уже какого-то практических разработок. Ну, то есть оно уже в металле существует. Вопрос в том, сколько оно может двигаться, куда оно может двигаться. и зачем она может двигаться.
А буревестники говорят как о двигателе с ядерной установкой, и некоторые проводят параллели, что это летающий Чернобыль. Насколько это правда?
Это очень хорошая параллель, потому что это очень опасная штука. Дело в том, что очень трудно, если вообще возможно, добиться стабильной работы ядерного реактора, который находится в маленьком, ну, маленького размера и практически без защиты от радиоактивного излучения. Если такая ракета упадет, то реактор может развалиться, и все, что в нем находится, будет выброшено в воздух. Но не только это. Дело в том, что для того, чтобы реактор работал стабильно, требуются очень сложные системы управления им. Ну вот история с реальным Чернобылем, с катастрофой на этом реакторе, как раз показывает, что даже небольшие отклонения и какие-то проблемы в системе управления могут иметь очень тяжелые последствия. Так вот, это колоссальной сложности задачи, и нет никаких оснований предполагать, что в России смогли эту задачу решить, добиться, создать такую систему управления, очень небольшую, очень компактную, потому что все это должно находиться в ограниченном очень размере ракеты. Ракета не очень большая по сравнению, скажем, с системами управления, которые работают на атомных электростанциях. И это ракета, которая может взорваться в воздухе, точнее, реактор может взорваться в воздухе, и тогда вся дрянь, которая в нем находится радиоактивная, будет разбросана по большой территории. Непонятно, что произойдет с реактором, в том числе и вот с реактором, который находился на испытанном 21 или 22 числа, я не помню точно, когда Путин это, значит, сообщил об этих испытаниях. Сообщил он позже, а когда были проведены испытания, ну, видимо, за несколько дней до этого. Значит, что произошло с реактором той ракеты, которая упала где-то, видимо, на полигоне Кура? Вполне возможно, что там образовался целый район, зараженный радиоактивными отходами.
Смогут ли американские системы ПРО противостоять буревестнику?
Могут, безусловно, могут. По двум причинам. Во-первых, это ракета, которая летает с дозвуковой скоростью. У нее скорость порядка 900 км в час, может быть, чуть больше. Это первое. Второе, она очень хорошо заметна средствами, которые отслеживают радиационную обстановку в атмосфере, потому что это источник, вот когда она летит и работает реактор, это источник, очень мощный источник радиоактивного излучения. Значит, в общем, ее хорошо видно. И, наконец, в-третьих, понимаете, если эта ракета летает где-то в районе Антарктиды, она мало кого беспокоит в Соединенных Штатах. Но если она приближается, ну, для того, чтобы она выполнила свою задачу, она должна приблизиться к территории Соединенных Штатов, соответственно, попадает на экраны радаров не только тех систем, которые отслеживают радиационную обстановку, но и радиолокационных систем. И уничтожить ракету, которая летит с дозвуковой скоростью на небольшой высоте, ну, небольшой относительно, это может быть там 20-25 километров, выше вряд ли она заберется, потому что это крылатая ракета, она в разреженном воздухе уже летать не может, требуется относительно плотная атмосфера. Значит, ее просто уничтожают теми средствами, которые есть, даже не противоракетной, а противовоздушной обороны.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил Рейтер, что последние месяцы Россия наносила удары по украинским городам, в том числе крылатой ракетой 9М729. Это первое подтверждение, использованное в боевых условиях ракеты, которая может нести как ядерную, так и обычную боеголовку. Это еще один шаг к ядерной войне?
Я думаю, что здесь нужно уточнить. Любая ракета, которая используется против Украины, я имею в виду российская ракета, будь то «Искандер», будь то «Кинжал», будь то «Калибр», будь то ракеты воздушного базирования Х-101, это ракеты двойной комплектации, и они могут нести как ядерную, так и обычную боеголовку. Что касается вот этой ракеты 9М729, да, это ракета, которая, собственно, ее смысл в том, что она, как и многих других ракет, которые используются против Украины, их изначальное предназначение – это ракеты для доставки ядерных боеприпасов. Но пока Москва не рискует использовать такие боеприпасы против Украины, опасаясь, негативной, как мало сказать негативной, чудовищной реакции со стороны всего мира и возможности нанесения ответного удара. Значит, они используются с обычными боезарядами, но могут нести и ядерный боезаряд. Более того, это их предназначение.
Юрий, скажите, американцы боятся Посейдона?
Видите, люди, которые плохо разбираются во всех этих технической стороне дела, наверное, боятся. Я думаю, что и средства массовой информации, которые любят рассказывать всякие ужасные истории, есть такие, впадающие в желтизну некоторую. Чем больше, чем страшнее история, которую они рассказывают, тем больше внимание на них обращают, да, больше подписчиков, там, просмотров и так далее. Что касается людей, разбирающихся, я не думаю, что они боятся сильно, но, естественно, какие-то средства противодействия будут разрабатываться, я думаю, разрабатываются уже. И я даже могу предположить, какие именно это будут средства, которые предназначены для того, чтобы уничтожать подводную лодку, носитель этого Посейдона. Потому что он запускается не с берега, он запускается с подводной лодки носителя. И эта подводная лодка должна выходить в какой-то район, обозначенный как район пуска, на рубеж пуска так называемый. Но подводные лодки, вообще говоря, отслеживаются достаточно хорошо. У Соединенных Штатов есть система датчиков, которые очень, сонары в основном так называемые, которые очень хорошо отслеживают подводную ситуацию, в том числе, прежде всего, российские и китайские подводные лодки. И достаточно точно определяют их местонахождение. Соответственно, первое, что могут сделать, скорее всего, будут делать в Соединенных Штатах, это в случае, если ситуация заходит очень далеко, и ядерная война или вообще война приближается, будут приняты необходимые меры для того, чтобы, в том числе, уничтожить и подводную лодку-носитель Посейдона.
И еще раз о ракете «Сармата». Он то ли проговорился, Путин, то ли специально заявил, что она еще не стоит на вооружении в российской армии. Хотя вроде бы раньше сам же говорил об обратном. Значит ли это, что проект столкнулся с какими-то новыми проблемами?
Я думаю, что проект столкнулся с теми проблемами, которые неразрешимы уже в течение нескольких лет. Потому что, прежде всего, первое и единственное успешное летное испытание «Сармата» было, я вам скажу, в 22-м году. После этого были произведены 4 летных испытания, и все они кончились неудачей. Но Путину докладывали, что вот-вот, еще немного, еще чуть-чуть, и эта ракета будет готова, мы ее будем ставить на вооружение. В общем, это типичный wishful thinking. Это люди, которые отвечают за это, да и сам Путин. Они хотят услышать нечто желаемое и верят в это. Я думаю, что и Путин верит таким сказкам, которые рассказывают люди из военно-промышленного комплекса, из ракетной промышленности, и считают, что да, еще немного. И вот она будет стоять на вооружении. Он несколько раз об этом говорил. То ли она уже стоит, то ли нужно там какие-то бюрократические процедуры довести до до ума и так далее. Но, в общем, ракета не готова. Значит, по всем нормам, для того, чтобы ракету можно было принять на вооружение, нужно минимально провести подряд 10 успешных летных испытаний. В России было проведено только одно успешное, потом были неуспешные, как я сказал. Ну и, соответственно, до постановки на вооружение очень далеко, и, судя по всему, эта ракета в том виде, в каком она, значит, изготовлена, имеет какие-то системные пороки, которые очень трудно устранить, но, во всяком случае, их не устранили до сих пор.
Юрий, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был военный эксперт Юрий Федоров. Дональд Трамп, как человек шоу, оценил спектакль по достоинству и отреагировал в своем стиле. Громко, эффектно и с намеком на угрозу.
Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, самая большая в мире, прямо у их берегов. Ей не нужно проплывать 8000 миль.
И в отношении Путина.
Я не думаю, что Путину стоит так говорить. Кстати, ему следует положить конец войне. Война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас вступает в четвертый год.
Кроме того, Трамп объявил о возобновлении американских ядерных испытаний. Когда градус риторики вышел далеко за рамки дипломатии, Кремль решил немного сбавить обороты. «Испытания крылатой ракеты «Буревестник» не являются ядерными», заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Президент Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то образом имеется в виду испытание, то это не является ядерным испытанием. Мы надеемся, что вот что касается испытаний «Буревестника» и «Посейдона», что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коем мере трактоваться как ядерное испытание.
Песков напомнил о моратории на испытания ядерного оружия в ответ на слова Трампа о начале американских тестов. И как это ни странно, тему страха и апокалипсиса на фоне ядерной риторики Белого дома и Кремля поддержал Голливуд. Netflix в сериале «Дипломатка» показал Посейдон как оружие судного дня. И вдруг все то, что еще недавно казалось политическим шумом, стало выглядеть ярко кинематографически.
What?
Посейдон не на подлодке. Его забрала Россия или вы двое?
А режиссер Кэтрин Бигелоу сняла политический триллер «Дом из динамита» о запуске ракеты, который может уничтожить США.
Примерно 3 минуты назад мы обнаружили межконтинентальную баллистическую ракету над Тихим океаном. Текущая траектория полета указывает на то, что она упадет где-то на территории США.
Фильм, кстати, Белому дому не понравился. Пентагон тоже не оценил. Показаны растерянный президент США и не готовы к отражению ядерной атаки спецслужбы страны. Когда политика превращается в сериал, а бункер в декорацию, остается один вопрос. Где заканчивается театр или кино и начинается война? С нами на связи бывший советник миссии России в Женеве Борис Бондарев, единственный российский дипломат высокого уровня, который подал в отставку из-за войны в Украине. Россия и США вступили в гонку вооружений. Борис, здравствуйте.
Добрый день. Ну, эта гонка вооружений уже идет довольно давно, такая вялотекущая. Россия постоянно пытается придумать какие-то новые виды вооружений, которые должны как-то снизить ее растущее технологическое отставание от США и стран Запада. И вот в 2018 году Владимир Путин презентовал свои знаменитые мультики про «Авангард», и «Кинжал» и другие системы. Ту же ракету «Буревестник», которую недавно таким пафосом испытали. Но, с другой стороны, сказать, что это гонка вооружений масштабов советско-американских времен, там, до 60-х, 70-х годов, я думаю, пока рано.
А вот Трампу эта гонка вооружений выгодна?
Трудно понять вообще, что выгодно президенту Трампу, потому что его очень сложно интерпретировать. С одной стороны, он заявляет, что он приверженец мира и хочет и Нобелевскую премию мира, и мирит всяческие конфликты, и замеряет войны и прочее. А с другой стороны, в общем-то, республиканцы традиционно были такими самыми тесными друзьями военно-промышленного комплекса США. И именно на республиканских президентов выпадает, как правило, программы перевооружения, программы больших расходов на оборонку. Например, Джордж Буш-младший, как известно, вышел из договора по противоракетной обороне в 2001 году с целью построить глобальную систему противоракетной обороны, которая защитит США от баллистических атак со стороны так называемых стран-изгоев, но в России это, естественно, спроецировали на себя. Вот. Поэтому, в общем-то, тут сложно сказать, потому что Трамп дает самые противоречивые сигналы.
Ну, еще один вопрос из области прогнозов. Насколько Трамп будет последователен в своей жесткой позиции к Путину и России? Будет проводить ядерные испытания в Неваде? Напомню, что США не проводят полноценных испытаний ядерного оружия с 92 года.
Трамп и последовательность этой вещи тоже не очень пока совместимые, в общем-то, поэтому сложно сказать, что имел в виду Трамп, говоря о том, что он распорядился начать проведение ядерных испытаний, потому что надо не забывать, что Трамп, в отличие от многих других американских президентов, да, наверное, почти всех, он не такой профессионал в политике, скажем так, и многие вещи он понимает на уровне обывателей. Судя по всему, к ядерной проблематике он относится примерно так же. Что значит ядерные испытания? Это испытания именно ядерных боеприпасов, то есть ядерные взрывы, да, для и последующий анализ данных. Либо это просто испытание средств доставки ядерного оружия, то есть тех же баллистических ракет, ракет на подводных лодках. Собственно говоря, в своем заявлении он пишет, что все другие страны, мол, проводят такие испытания, США тоже должны соответствующим образом на это реагировать. Но никто сейчас не проводит испытания ядерных боеприпасов. Последнее такое испытание, вот ядерная пятерка, официальные члены ядерного клуба сделали в 96 году. Это был Китай и была Франция. А Северная Корея, последняя из тех, кто проводил ядерные испытания, сделала последнее испытание еще в 2017 году. То есть уже почти 10 лет никаких ядерных испытаний не проводил никто. И Северная Корея – это страна-изгой, страна, которая, в общем-то, заявила о том, что она вышла из договора по неиспространению ядерного оружия и так далее. И вряд ли может быть примером. Поэтому о чем говорит Трамп, непонятно. Скорее всего, он реагирует на очередные российские экзерсисы с тем же буревестником, подводным этим аппаратом «Посейдон», по сути дела, такая ядерная торпеда. Но окей, но это тоже средство доставки. Они испытываются и испытывались без ядерного боеприпаса, без полезной нагрузки. Соответственно, никаких ядерных взрывов там не происходит. И ядерными испытаниями это назвать нельзя. Если США возобновят ядерные испытания именно в смысле подрывов ядерных боеприпасов, то это будет огромный удар по вообще всему мировому ядерному разоружению, который так-то вообще-то уже еле дышит. Это будет огромный подарок для Владимира Владимировича Путина, который спит и видит, как бы начать что-нибудь там взрывать, хотя бы на новой земле в шахтах, а потом, может быть, еще где-нибудь. Для Китая и для других стран, которые, в общем-то, хотели бы как-то перешагнуть через ядерное табу. Но что-то им мешает. Мешает им, в общем-то, сложившееся такое общественное мнение, что ядерное оружие плохо, не надо его трогать лишний раз. Вот это табу Путин уже четвертый год разрушает полномерно, наращивая свою риторику, периодически угрожая ядерным оружием. Но если американцы дадут ему такой подарок в плане «давайте-ка что-нибудь по-настоящему взрывать», для начала на полигонах, для начала в подземных испытательных центрах, ну, это будет такой важный психологический шаг вперед на пути уже к применению ядерного оружия.
Борис, можно ли считать риторику Пескова, мол, испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой не являются ядерными? И вот Кремль тем самым решил дать задний ход и снизить градус риторики.
Кремль, с одной стороны, преследует целью запугать страны Запада, чтобы они не помогали Украине и перестали вообще мешать Кремлю в его завоевательных планах. И этому служит постоянно повторяющийся ядерный шантаж. Но, с другой стороны, в Кремле не хотят показывать себя совершенно уже какими-то невменяемыми людьми. Они хотят, чтобы все-таки с ними вступили в переговоры, ну, то есть на их условиях, конечно, и дали им все, что хотят, и вернули вроде как бы в клуб цивилизованных людей. Именно поэтому они стараются блюсти пока еще какую-то такую тонкую грань между угрозами и в то же время вот такими вот вещами, которые говорят о том, что на самом деле даже ядерные российские угрозы – это не следствие какого-то страха, ужаса или недомыслия, а наоборот, это продуманный шаг умных людей, которые мыслят и с которыми можно договориться, и которых можно выслушать и сделать то, что они от вас просят. Вот. Поэтому, конечно, заявление Пескова можно интерпретировать как то, что мы, конечно, угрожаем вам всем, но мы не в такой степени с ума сошли. Да, мы не собираемся ничего ядерное взрывать на самом деле. Ракета, ну, с ядерным двигателем. Да, ядерный двигатель – это не ядерный боеприпас, это не ядерная бомба, не ядерная боеголовка, это, ну, ядерный движитель. Такой, какой стоит на подводных лодках на многих, на там, атомных ледоколах и, в общем-то, в принципе, достаточно такая, условно говоря, мирная вещь. Да, двигатель – это не средство поражения. Поэтому испытания «Буревестника» само по себе не может считаться ядерным испытанием, и Песков здесь абсолютно корректен. И поэтому, что касается того, дал ли Кремль назад, то здесь, мне кажется, больше играет роль не заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний, которые никто не понимает, что имеется в виду, а скорее вот позиция Трампа по как он реагирует на ядерный шантаж. Да? Помнится, недавно он заявил о том, что в ответ на агрессивные твиты Медведева он передвинул две ядерных подлодки к берегам России. Мало кто понял, что это такое, но звучало достаточно убедительно. И в России заерзали. И долго думали, как ответить, и придумали выйти из введенного ими же одностороннего моратория на разворачивание ракет средней и малой дальности в Европе. Ничего более убедительного им не удалось придумать, но надо было как-то ответить.
Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.